Всем привет! С вами второй сезон подкаста «Безопасная среда» и его ведущие Настя и Аня. Мы две психиатрки и психотерапевтки, по безопасным средам обсуждаем в наших выпусках психическое здоровье, терапию и лайфхаки о том, как заботиться о себе и близких.
Мы хотим развенчать страхи о психиатрии, дестигматизировать психические расстройства, и мы надеемся, что наш подкаст поможет вам лучше понимать себя. Сегодня мы начнем обсуждать расстройства пищевого поведения, и я говорю «начнем», потому что за этим термином скрываются различные заболевания. Например, анорексия, булимия, компульсивные переедания, ограничительное расстройство приема пищи или ОРФИД, ПИКА и многое другое. Что-то мы успеем обсудить сегодня, но что-то, если у вас возникнут вопросы, можно будет обговорить отдельно. Для подобных расстройств в целом характерны стойкие расстройства приема пищи, которые ухудшают здоровье или психосоциальное функционирование человека. Как ты думаешь, почему мы выбрали эту тему, почему она вообще важна?
К сожалению, до сих пор есть культ потери веса. В бьюти-журналы часто попадают истории о том, как управлять собственным весом, о диетах или о том, как потянуть разные группы мышц. Модели и актеры часто демонстрируют нам такой уровень физической формы, который обычным смертным трудно достичь. Существуют компьютерные программы для изменения фотографий, например, Photoshop, которые используются для того, чтобы модели выглядели тоньше, или всякие приложения на телефоне. Эта забота о похудении и привязка самооценки к худому телу влияет на здоровье людей, в том числе детей и подростков. И первое, о чем мы сегодня с тобой поговорим, это нервная анорексия. Как часто она встречается?
По оценкам, распространенность в общей численности населения – это 0,6%. Но это мы говорим о взрослых. Но вообще-то это как будто бы немного, но данные часто бывают занижены из-за того, что есть тенденция к тому, чтобы скрывать это расстройство. И чаще оно встречается у женщин, чем у мужчин, а средний возраст начала – это 18 лет. Есть какие-то версии, с чем связано развитие заболевания?
Патогенез, как мы часто с тобой говорим в наших выпусках, в отношении других психических расстройств неизвестен. Есть предположение, что могут быть задействованы генетические факторы из-за большой внутрисемейной распространенности, то есть наличие нервной анорексии у ближайших родственников, и даже уже найдены определенные гены-кандидаты.
Опять-таки, хороший вопрос, связано ли это все больше с генами или еще и с научением, так как родители с РПП, скорее всего, будут так или иначе на своем примере демонстрировать и взращивать расстройство пищевого поведения у детей. А расскажи о критериях диагноза, как он выставляется.
Да, критерии здесь следующие. Это ограничение потребления пищи, что приводит к низкой массе тела относительно возраста, пола, развития человека и его физического здоровья. Интенсивный страх набрать вес или стать полным, или поведение, направленное на предотвращение набора веса, несмотря на недостаточный вес. Искаженное восприятие веса и формы тела, чрезмерное влияние веса и формы на самооценку или отрицание медицинской серьезности низкого веса тела. Раньше еще одним из критериев была аменорея, то есть отсутствие менструации, но потом его убрали как не влияющий на исход заболевания фактор. Да, и хотела привести пример про девушек, которые старались похудеть, несмотря даже уже на госпитализацию, которые там интенсивно моргали глазами или, будучи привязанными, там, да, фиксированными к постели, там, продолжали двигать кистями или ногами, в общем, как-то стараясь всячески похудеть. В общем, даже такие, да, предпринимают попытки, чтобы не набрать, не дай бог, калории.
Я такие истории не слышала, нам рассказывали про то, что прятали, ну, например, если какая-то прическа, ну, если очень много волос, и можно сделать высокую прическу, что прятали воду, ну, то есть в стаканах, либо еще в чем-то. Ну, потому что взвешивают регулярно, если во время госпитализации взвешивают.
Угу.
Я думаю, важно сказать, что при любом типе расстройств пищевого поведения возможны различные медицинские осложнения, которые мы, как врачи, и опасаемся. Поэтому все клиенты с РПП должны проходить общее медицинское обследование, но это вообще отдельная тема.
Хорошо, идем дальше. Следующая часть РПП – это компульсивное переедание. Что скажешь про него?
Да, ты права. Это действительно очень распространенное расстройство, потому что его распространенность в течение жизни составляет 1,9%. Что уже больше. Ну, также чаще встречается у женщин, чем у мужчин, и средний возраст сначала чуть больше, то есть это приблизительно 23 года. Кстати, вот как ты думаешь, насколько часто переедания встречаются сами по себе, без каких-то сопутствующих психических расстройств?
Я думаю, что довольно редко, потому что глобально, имея дело с любым расстройством пищевого поведения, мы говорим о эмоциональной дисрегуляции в первую очередь. А это абсолютно не специфический синдром. Опросы показывают, что у 79% людей с расстройством пищевого поведения есть, по крайней мере, еще одно психическое расстройство. А у 49% – 3 и больше. Чаще всего дополнительно встречаются специфические фобии, социальная фобия, депрессия, ПТСР или зависимости. А как можно заподозрить, что у близкого человека есть переедание?
Это действительно бывает очень трудно, потому что людям обычно очень стыдно рассказывать о том, что они переедают даже самым близким и родным людям. Но есть подсказки, которые могут нам помочь заподозрить. И это неудовлетворенность собственным весом, колебания весовые и симптомы депрессии. Это такие, подсказочки, а какие вообще формальные критерии диагноза?
Это эпизоды употребления пищи, которые точно больше, чем то, что большинство людей съели бы за такое же количество времени при аналогичных обстоятельствах. Во время эпизодов люди чувствуют, что они не контролируют прием пищи. Например, кажется, что невозможно перестать есть или контролировать то, что именно ты ешь. Также характерно, что человек ест очень быстро и до тех пор, пока не чувствует себя полностью заполненным.
Да, потом это приемы пищи тогда, когда нет чувства голода, еда в одиночку из-за того, что стыдно, сколько ты сможешь съесть, и чувство отвращения к себе, ощущение вины и подавленности после переедания. И такие эпизоды происходят в среднем не реже одного раза в неделю в течение 3 месяцев.
Ну да. А говоря о расстройствах пищевого поведения в целом и о компульсивных перееданиях в частности, может появиться мысль, что эти проблемы встречаются как будто у людей только с избыточным весом. Это так?
Хотя распространенность расстройств пищевого поведения действительно статистически увеличивается с увеличением веса, этиологически непонятно, как это связано. Приблизительно 50% людей с расстройствами пищевого поведения действительно имеют избыточный вес либо ожирение, но остальная половина имеет нормальный вес, и, собственно, из-за этого они реже обращаются за помощью. Давай перейдем к нервной булимии.
Данные распространенности тут довольно похожи. Это 1% в популяции. Чаще всего снова болеют женщины, а средний возраст начала – это 18 лет. Диагноз включает в себя повторяющиеся эпизоды как перееданий, так и компенсаторного поведения для предотвращения набора веса, которое происходит в среднем не реже одного раза в неделю в течение 3 последних месяцев. В основном тут имеется в виду очищение, то есть, например, вызывание рвоты или использование слабительных средств. Как ты думаешь, к чему это может приводить?
Очевидно, тут огромное количество последствий, таких как обезвоживание, гипокалемия, нарушение менструального цикла, синдром Мэлори-Вейса. Это такое проявление разрыва в слизистой оболочке в зоне между пищеводом и желудком из-за того, что очень часто рвота, и сосуды становятся очень слабыми, и это может приводить к проявлению кровотечений.
Mm-hmm.
Миопатия, конечно, очевидно, да, из-за рвоты это проблемы с зубной эмалью, так как кислое содержимое желудка разъедает эмаль. Плюс, учитывая всю эту историю с электролитами, которые будут выходить и будет перераспределение жидкости в организме, это будет очень сильно влиять на работу сердца. То есть фактически можно умереть от того, что оно остановится в какой-то момент.
Да, если не умереть от кровотечения до этого. Да, звучит очень-очень страшно.
И это правда страшно, потому что это может привести к очень серьезным последствиям, смерти, как мы с тобой сказали. Слушай, но вот возвращаясь к нашей с тобой любимой биопсихосоциальной модели, про генетику мы с тобой уже немножечко поговорили. А что насчет других факторов?
Да, в жизни людей с РПП часто встречаются довольно холодные отношения внутри семьи, с очень жесткими требованиями со стороны родителей относительно внешнего вида. Это истории про то, как детям указывают на их недостатки, сажают на диеты, которые сами по себе являются факторами риска РПП. Пережитое сексуальное насилие, озабоченность низким весом в угоду медиа. И ты не поверишь, но спортивные дисциплины, например, бег, художественная гимнастика, балет, в которых так важна худоба. Даже есть термин «женская спортивная триада», которая состоит из расстройства пищевого поведения, аменореи и остеопороза.
Ты знаешь, я охотно поверю, потому что в таких видах спорта внешнему виду действительно уделяется очень много внимания. И мы все знаем истории о том, как девочкам запрещают есть, постоянно взвешивают для того, чтобы следить за их весом, без учета вообще физического здоровья. И даже есть протоколы, что если к тебе на прием приходит бывший либо текущий профессиональный спортсмен или спортсменка, ты обязательно должен пройтись по критериям РПП. И, ты знаешь, мне тут вспоминается, я как-то смотрела документальный фильм как раз-таки про балерин, и там девочка, причем это была девочка-подросток, лет 13, она рассказывала о способах, как бороться с голодом, и она говорила о том, что она не ест, и она жует жвачку просто с каким-нибудь вкусом, там орбит без калорий, для того, чтобы, не дай бог, не набрать вес, и для того, чтобы на следующем взвешивании ее не выгнали из труппы. В общем, кошмар.
Балет — это просто кладезь всех вот этих хоррор-историй, да, про вес. Я слышала историю, что обвязывают вокруг живота тоненькую ниточку, чтобы девушка привыкала держать живот в напряжении, чтобы живот условно не вываливался. И, ну, уже не говоря, да, про постоянные взвешивания и оскорбления, если кто-то что-то набрал, про там шейминг, выбор еды и многое другое. Переходя к вопросам лечения, какие есть общие принципы лечения РПП?
Самый первый принцип – это то, что лечение должно проводиться командой из нескольких специалистов. Это психиатр, диетолог и обычный терапевт, то есть врач общей практики. Но самым главным здесь будет являться психолог или психотерапевт, который будет координировать всех вот этих членов команды и проводить психотерапию, которая и будет самым важным и самым основным методом лечения расстройства пищевого поведения, любого расстройства пищевого поведения.
А вообще, то есть, получается, РПП не лечится таблетками, что ли?
Все так. В этом случае психотерапия — это наше все. Кстати, какая именно психотерапия?
Конечно, чаще всего наша любимая с тобой — когнитивно-поведенческая терапия. Но также здесь психодинамическая терапия, мотивационное интервьюирование и семейная терапия – это тоже одни из наиболее изученных методов, эффективных при РПП. Аня, кстати, если приходят люди с РПП, да, и как мы уже с тобой сказали, что очень высокая коморбидность, то мы здесь, скорее всего, если назначим препараты, то это будет прежде всего из-за сопутствующих расстройств, правильно?
Конечно, да. Ну, то есть мы не будем пытаться никоим образом лечить само расстройство пищевого поведения, но при назначении лекарства, при лечении любого, да, сопутствующего расстройства нам нужно очень аккуратно подходить к выбору лекарственного препарата и учитывать то, как этот препарат может влиять на вес, да, потому что, безусловно, если есть даже какой-то риск того, что препарат вызовет прибавку в весе.
А такое часто бывает.
А такое бывает, да. Человек, у которого есть РПП, он вряд ли будет это пить. И плюс это очень помешает установлению терапевтических отношений между специалистом и между клиентом. Поэтому это все нужно обсуждать вообще на берегу и очень аккуратно подходить к выбору препарата.
Да, в этом большая сложность. Подобрать что-то, чтобы и договориться, и лечить человека одновременно.
Настя, мы с тобой сказали о том, какие факторы влияют на то, что у ребенка может появиться РПП, но как наоборот сделать так, чтобы у твоего ребенка РПП не появилось?
Ну, если говорить прям совсем-совсем грубо, то если у вас есть симптомы РПП или РПП диагностированы, то, наверное, никак не показывайте, не демонстрируйте это вашим детям. Ну, а если совсем часто, да, проговорить каждый из этих принципов, то попытаться отстать от своего тела, и мы, собственно, никому не обязаны вообще любить наше тело, или там худеть, или толстеть, и прочее, или там как-то готовиться к лету. В общем, не стоит рассуждать на тему одежды или на тему своего тела, фигуры, формы вслух. Это вот те так называемые fat talk, которых мы с тобой как-то тоже обсуждали, что это один из факторов, который может поспособствовать развитию РПП, да, и поддерживать его. Второе, наверное, правило будет здесь следить за тем, что говоришь о других людях, и мне кажется, это прям очень хорошо работает и описывает то, что происходит у меня, например, да, это когда родственники обсуждают вроде как не тебя конкретно, да, обсуждают, в общем, сторонних людей. Какая разница, кто кого обсуждает. Но когда мы даем характеристику человеку, например, называем его толстым, то часто, да, это как-то имеет негативную коннотацию. Поэтому ребенок, которому ни разу даже не говорили, что быть толстым плохо, это слышит и запоминает, и потом, если он наберет вес, то он может сопоставить, да, 2 плюс 2 и решить, что он тоже плохой, если он наберет вес. Также не стоит делить еду на хорошую и плохую. Ну, мы, конечно, про эти правила еще поговорим подробнее, если снимем отдельные выпуски. Но это весьма условное и, точнее, в корне неверное разделение на еды на хорошую и плохую, на вредную и полезную, поэтому оно тоже заставляет думать о еде и о том, что ешь больше.
Да, спойлер, вся еда хорошая.
Да, вся еда хорошая. Все профессии важны, все профессии нужны. А, вот, и про весы, наверное, это как такой ритуал, да? В общем-то, если мы решили отстать от своего тела и никак не комментировать его там и вслух и прочее, то спрашивают, зачем нужны весы дома, потому что весы — это лишняя штука, которая может нам напоминать о том или, да, подстегивать мысли о том, что с нами что-то не так или что наш вес какой-то не такой. Вот, есть еще какие-то у тебя идеи, что может помочь не воспитать, да, ребенка РПП?
Угу. Да, я бы еще добавила, это такой частый пример, что не надо приставать к ребенку, например, чтобы он обязательно доедал всю еду, которая у него есть на тарелке.
Да, кстати.
Потому что это обычная история, когда заталкивают просто еду, докармливают, или, например, когда говорят: «Ой, ты какой-то очень худенький», и ребенку начинают подсовывать просто больше еды, специально какие-то дополнительные порции, булочки и так далее. И когда ребенок в силу такого питания, он действительно может набрать вес, и он сталкивается с критикой тогда. Ну, то есть до этого его закармливали, что до этого он был худой, а потом: «О, а что-то ты больше не худой. Что-то тебе пора перестать есть». И, ну, мне кажется, это просто взрывает мозг. Ну, то есть как так вообще, что происходит? И это очень сильно фрустрирует, и это прям прямая дорожка к развитию расстройств пищевого поведения.
Да, ты права. Здесь, в общем-то, не заставлять ребенка есть больше или меньше, в общем, никак не регулировать. Сколько хочет, столько пусть и ест. А второе, да, это не давать оценку не только другим людям, но и в первую очередь не давать оценку своему ребенку. Ну что ж, друзья, на сегодня у нас пока все. Мы надеемся, что наш сегодняшний выпуск помог вам разобраться в этой теме.
Мы открыты к предложениям и темам, которые бы вам были бы интересны. Спасибо всем за внимание, и мы с радостью ждем вашу обратную связь, вопросы, комментарии и желаем вам хорошего дня. Подписывайтесь и ставьте лайки. Пока.
Пока.